«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Эдгар Запашный, Алексей Красильников в студии «Радио Спутник». А я только что с субботника. Ну, несмотря на то, что сегодня пятница.
Да, я вот немножечко не соотнес.
Завтра субботник всероссийский.
А завтра я участвовал в каком-то на прошлой неделе.
Вот объявили, что завтра, по крайней мере, мы для себя определили завтрашнюю дату. Вот, и сегодня уже наш цирк приступил к уборке и облагораживанию территории вокруг цирка.
У вас там парк прекрасный, я его обожал в нем гулять.
У нас там есть мост, который упал примерно 3 года назад. На нем даже Навальный уже написали, и никто ничего не делает. 3 года мост около Большого Московского цирка просто в разрушенном состоянии, и всем плевать. Мост через фонтан. Красиво, лежит, поломанный. Фильмы можно снимать.
Угу. Так сказать. Мне казалось, какая-то история про это была, но тут другое больше рисуется, что слоны поднимают с носа хоботами мост, обезьяны приколачивают там что-то гвоздями.
Да нет, это, мне кажется, для вурдалаков что-то больше сейчас готовим, чтобы им там комфортно было. Они там лазили в этих руинах, там получали удовольствие. В общем, друзья мои, не знаю, как вы, а мы каждый год всем цирком собираемся 1-2 дня общественных работ делаем, и это есть настоящая помощь живой природе, потому что очень много за год формируется мусора вот в наших зонах, и мы сейчас в буквальном смысле слова 2 самосвала выкинули грязи, бетона, какой-то проволоки, там, деревяшек, и все валяется, все как-то под кустами, за деревьями, и это большое количество.
Вот 2 самосвала, прилично.
Да.
Но и территория большая, надо признать.
Это правда. Друзья, первая новость у нас связана с тем, что вчера на своем телеграм-канале «Запашный», который начинается через латинскую букву «З», я опубликовал новость. Депутат Государственной Думы Светлана Журова написала, что препараты, которые применяют в человеческой медицине, можно будет зарегистрировать для лечения животных в упрощенном порядке. Такой законопроект они приняли уже в первом чтении. Что это значит? Что количество препаратов для животных, оно, конечно, кратно меньше, нежели для людей. И процедура оформления была достаточно, первая, сложная, вторая, требовала определенных затрат, и многие фармацевтические компании, ну, как бы, берегли силы, ресурсы и время для того, чтобы, ну, свои же препараты получать на них лицензию, чтобы можно было использовать в ветеринарных целях. А ветеринары, которые знают, что многие из этих человеческих препаратов все-таки работают и на животных, в буквальном смысле слова вынуждены были нарушать закон. Ну, ну, когда ты хочешь спасти жизнь животному, и другого выхода нету, ты становишься, ну, в какой-то степени даже и преступником. Поэтому депутаты всерьез задумались над этим. Профильный комитет выработал поправки к закону. И, в общем, у нас на связи депутат Государственной Думы Владимир Бурватов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, если мы правильно все понимаем, вы непосредственно стоите за этой большой проделанной работой.
Ну, это мой законопроект, который я вносил. Это не поправки, это проект федерального закона, который прошел на днях первое чтение через Государственную Думу. И коллеги действительно его поддержали. Этот законопроект наше ветеринарное сообщество ждало с 1993 года, как нам сказали в нашей ассоциации ветеринарных врачей. То есть проблема была с 1993 года. Проблема заключалась в том, что у нас ветеринарных препаратов всего 2000 наименований, а медицинских препаратов, которыми лечат нас с вами, более 20 тысяч наименований. То есть разница в 10 раз. Хотя, ну, сейчас животных лечат от заболеваний, которые у нас с ними очень схожи, и протоколы лечения тоже очень схожи. Животным лечат и онкологию, и заболевания там, глаз, и внутренних органов, и сосудистые заболевания и так далее. То, от чего раньше не лечили. То есть исторический экскурс следующий. Раньше ветеринарные препараты использовались, понятно, в основном для лечения сельскохозяйственных животных, которых в случае наличия там каких-то серьезных заболеваний их просто забивают. Ну, это суровая правда жизни. Вот А понятно, что ветеринарным врачам, которые занимаются лечением так называемых непродуктивных животных, то есть кошек, собак, там, морских свинок, других домашних животных, ну, люди-то приносят с тем, чтобы своего питомца спасти, и, значит, фактически многие ветеринарные врачи находились, ну, скажем так, не то чтобы они нарушали закон, но находились в такой серой зоне, то есть они применяли медицинские препараты для лечения животных, ну, скажем так, подспудно, отправляя либо владельцев этих животных в аптеку через дорогу там для того, чтобы купить необходимый препарат, либо закупая их в ветеринарную клинику, но как бы для себя. И если вы зайдете в любую ветеринарную клинику, вы увидите там кучу медицинских препаратов, которые как бы врачи купили для себя, но, естественно, применяют их для лечения животных.
Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что этот, ну, законопроект, закон лежал фактически с 93-го года, да? То есть эти поправки не вносились, ничего не было.
Он не лежал с 93-го года. С 93-го года существовала эта проблема, которую формулировало ветеринарное сообщество, а законопроекта этого не было, потому что против было, ну, насколько мне, по крайней мере, известно, Министерство здравоохранения, потому что, ну, я вот этим занимаюсь вопросом, наверное, года два последних, и у меня не с первого раза получилось внести этот законопроект.
А почему? Как они это аргументируют? Ведь расширение спектра лекарств, ну, положительно скажется на его продаже, на его количестве, ну, то есть выпускаемая продукция увеличится. Почему они сопротивлялись?
У них была там какая-то своя мотивация, они боялись за, по-видимому, безопасность этих лекарственных препаратов, хранение, может быть, там их еще что-то. Но, во всяком случае, до этого, когда я вносил поправками вот эту вот инициативу по требованию Минздрава, она была отклонена, и у меня этот законопроект с первого раза не прошел. Потом я его, значит, согласовал уже с правительством как отдельную инициативу, внес как проект федерального закона, и вот только со второго раза у нас это получилось. Хотя вы правы, на самом деле, что эта инициатива абсолютно такая вот благая, она, с одной стороны, такая антикризисная, поскольку увеличение количества ветеринарных препаратов, естественно, приведет к снижению цен на эти препараты, увеличится конкуренция между фармпредприятиями, которые будут включать их в перечень ветеринарных, значит, снизится и цена. А самое главное, удастся не допустить дефицита возможного этих препаратов, потому что сейчас этот дефицит есть. И есть дефицит, ну, например, наркоза. Ну, это вообще страшно. Ну, как проводить операцию животных, когда в ветеринарной клинике просто нет наркоза, потому что он весь импортный. А нашим российским производителям там неинтересно там в это заходить, потому что, чтобы вы понимали, о каких деньгах идет речь. До сегодняшнего дня, до того, как мы внесли вот этот законопроект, регистрация в этом перечне стоила примерно 300 миллионов рублей там для фармпредприятия, которому надо было пройти все процедуры оценки воздействия вот этих вот медицинских препаратов на животных. А мы эту процедуру упрощаем, и, конечно, сейчас этих ветеринарных препаратов будет не 2000, а существенно больше, там посмотрим, насколько изменится их количество, потому что для фармацевтических компаний это теперь становится интересным, но интереснее всего это, конечно, для 60 миллионов владельцев домашних животных, для огромного количества фермерских хозяйств. Ну, то есть это поможет спасти там десятки тысяч жизней там ежегодно.
Владимир Ильич, а разрешите уточнить такой момент, уж я прошу прощения, что параллели с человеческими лекарствами проведу, но вот этой проблемы импорта определенных лекарств, насколько она есть, насколько существует, или отечественные фармкомпании готовы весь рынок закрывать своим производством? Потому что вот вы упомянули, наркоз импортный, а не возникнет ли в особенности вот в связи с последними событиями проблем вот такого частично искусственного характера, что не везут?
Да, она уже возникла.
Вот, да.
Она возникла, и она встала в полный рост. Почему, собственно, я и форсировал принятие этого законопроекта. И он, кстати, был нашей фракцией поддержан как приоритетный законопроект. То есть это очень хорошо, потому что его сейчас получится оперативно принять, поскольку он не только антикризисный, он еще и такой антисанкционный, потому что нас вот поддушивают со всех сторон. И, конечно, это сказывается и на рынке лекарственных средств для наших граждан, и на рынке ветеринарных препаратов. Там тоже обрубают вот эти вот поставки. Поэтому для нас это возможность еще и стимулировать импортозамещение в этой сфере. Безусловно, да.
Скажите, пожалуйста, ну вот в дипломатии принято так, что наших послов там выселяют откуда-нибудь, и мы делаем зеркальные меры. А есть ли такая практика, ну, что касается фармацевтических компаний, ветеринарных компаний? То есть мы уже в рамках нашей программы, ну так, с улыбкой на лице говорили, что там наших котов теперь не пускают на международные соревнования. Но все равно это определенная пощечина в сторону России, что даже на котов распространяются санкции. Мы какие-то ответные действия выдвигаем или игнорируем это?
Нет, мы это не игнорируем, потому что мы, безусловно, с федерациями нашими обсуждали этот вопрос. Но этот вопрос, он из какой плоскости? Вот обычно, вообще, вот если мы говорим про санкции, то санкции, во-первых, накладываются за что-то, во-вторых, на каких-то конкретных лиц, которые ответственны за принятие там каких-то решений с целью не допустить этих решений. Мы сегодня с вами имеем дело не с санкциями, это надо понимать. Мы сегодня имеем дело с абсолютно такой оголтелой, какой-то осатаневшей воинственной позицией в отношении вообще всех. В диапазоне там от наших паралимпийцев и людей, там, которые там детей, например, которые болеют там определенными заболеваниями, которые сегодня там отказываются лечить, до наших котов там и собак, которых отказываются там пускать на выставки, которые они, кстати, выигрывали всегда, у нас всегда весь пьедестал, весь российский был, значит, которых отказываются там лечить, кормить там и все что угодно. То есть это не санкции, это попытка просто нас задушить. Поэтому мы обсуждали и с Российской кинологической федерацией, с ее президентом эти вопросы, и позиция у нас одна, что нам здесь надо просто уходить от зависимости вот от этих товарищей, там, которые уже в своем вот этом санкционном угаре потеряли там, ну, просто всякие берега и всякое ощущение реальности. Поэтому будет формироваться международная как бы ассоциация вот этих вот клубов с теми странами, которые эти санкции не вводят, а их большинство на самом деле. Против нас санкции-то ввели там, ну, какое-то понятное количество государств, большая часть мира, и с точки зрения количества стран, и с точки зрения населения, и с точки зрения экономик относится к России вполне дружелюбно. Это первое. А второе, нам надо развивать свои национальные федерации, потому что российская кинология, ну, она является одним из лидеров в мире, и национальные чемпионаты будут проводиться, и никаких здесь посягательств на интересы четвероногих или их владельцев мы, конечно, не допустим.
Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Владимир Владимирович Бурматов у нас был на связи, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. У собак нет эмоций. Так звучит наша следующая новость, которая...
То есть, когда собака весело, высунув язык, бежит навстречу хозяину, возможно, это грусть.
Ну, вот многие утверждают, что вот очеловечивание животных, оно, ну, является очень большим заблуждением.
Это
поэтому,
правильно.
Поэтому здесь...
Очеловечение в смысле восприятие их эмоций как человеческих.
Да.
Вот этот момент.
Да-да-да. Проведение прямой параллели, что собаки улыбаются. Недавно видел хорошее видео, значит, подписано «Кот снял девушку». Значит, кот подошел и так трется о девчонку. И она ему отвечает. Молодая, красивая девчонка, и она также свое личико подставила под его мордашку. Кот поворачивается в камеру и в буквальном смысле слова подмигивает.
А очки такие сверху еще не появляются, лайкабос.
И видно, что как бы животное это сделало, и вот начинаешь думать, вот это осознанно, это случайно, это специально, это вообще что?
Мне всегда было интересно, откуда животные знают, где вот у человека лицо, голова, вот почему они все-таки, допустим, не на кулак смотрят. Ну, точнее, об руки они тоже трутся, но вот они знают, где, чем человек говорит, чем человек дышит. По большей части собаки и кошки это же знают. Значит, что-то все-таки общее-то есть, чем вот это существо дышит, говорит, откуда исходят звуки или что-то такое.
Согласен. И тут же есть совершенно другие животные, даже более умные, чем собаки или кошки. Очень не рекомендуется смотреть горилле в глаза.
Сейчас здесь какой-то должен быть подвох.
Нет, какой подвох? Вот тебя просто разорвут пополам, и все. Горилла на тебя смотрит, а если ты будешь смотреть горилле в глаза, он это, она примет как вызов.
Ух ты.
Да, поэтому специалисты, общающие с этими крупными человекообразными животными, не смотрят в глаза.
Есть же вот, я, правда, не помню, с какими животными, говорят, наоборот, вот, мол, выдержал первый взгляд, пересмотрел животное, доказал ему свою состоятельность. А тут гляди как.
Давайте поговорим. У нас на связи президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
Глеб, я помню, Глеб Моисенко у нас.
Я ошибся. Название. Алексей, помогайте.
Глеб Моисеенко, инструктор по дрессировке Российской кинологической федерации. Все ведь верно?
Да, добрый день. Добрый день.
Здравствуйте. Простите, пожалуйста, это я немножко запутался в наших гостях. Вот скажите, пожалуйста, у собак есть эмоции или нет? Потому что специалисты утверждают, что собака не обладает абстрактным мышлением и не может вести себя как человек, проявляя такие же эмоции. Это правда?
Но с этим утверждением я полностью согласен. У собак нет ни любви, ни тоски, ни жалости. То есть вот как сейчас пример вы дали, то, что собака что-то натворила, владелец к ней подошел, начинает на нее ругаться, собака сделала мордочку, как будто бы она все осознала, то, что это была самая любимая ваза владельца, и больше так не будет. На самом деле собака всего лишь навсего сигнализирует человеку: «Отстань от меня, я тебе сейчас ничем не угрожаю, давай уйдем от конфликта». Причем она не знает и не помнит, и не понимает, за что сейчас ее ругают. То есть собаки, они живут сейчас, в данную секунду. И да, они задумываются о завтрашнем дне, то, что у них будет будущее. Потому что, опять же, собаки занимаются одной единственной задачей – это выжить. Выжить, для этого необходимо что-то делать, то есть добывать еду и пропитание и так далее. И они никогда не задумываются, что было вчера, потому что это бессмысленно для их выживания. Поэтому если собака пошла и разбила вазу, она обратила внимание, что что-то упало, как будто бы упала ветка с дерева, ну и дальше пошла.
Глеб, почему я перепутал, просто прочитал не туда, это Владимир Голубев, президент, да, это было его утверждение, да. И вот вы как специалист это утверждение, значит, подтверждаете. Скажите, пожалуйста, ну а вот факт того, что собака там вымазалась в грязи, приходит к тебе, кладет свою морду на колени и смотрит, это можно воспринимать как извинение или это что, актерское мастерство?
Совершенно нет, потому что это не как извинение, это закрепленное поведение. То есть когда-то собака подошла к этому человеку, также на него посмотрела, а человек в этот момент закрепил. То есть, ой, ты моя хорошая, я вижу, что ты извиняешься, погладил. И собака смекнула: ага, если я что-то делаю плохое, на меня начинает ругаться, мне достаточно сделать вот такую мордочку, и от меня все отстанут. Все, собака выиграла, считай. И подкрепила свое поведение.
Глеб, а можно здесь тогда такую небольшую параллель, такой диссонанс внести? Если собака прекрасно знает, какие эмоции хозяина вызывают его поведение, а это не есть уже само по себе человеческое поведение, ну, такое, сродни человеческому. Я знаю, какая последует реакция вот на такой поступок. Стимул реакции, вот это достаточно... Как дети, в конце концов, которые тоже не думают, что вот эта ваза, она стоит огромные деньги, или там ее подарил дедушка бабушке.
Ну да, они знают, интеллектуальный уровень животного, ну, гораздо ниже.
Вот, это нет такого, что все-таки человеческое-то есть, просто, ну, вот, немножечко такой маленький человек.
У них связь есть. То есть, если происходят одни и те же действия, после которых происходит действие человека негативного характера, то собака может связать две вот эти параллели. То есть если, ну, например, собака каждый день будет грызть обои, и каждый день человек будет за эти обои ругать, собака делает связь. Ага, когда я вот эту бумажечку дербаню, на меня начинает ругаться. Все, да. А если собака начнет дербанить те же самые обои в другом углу, это совершенно другая уже ситуация.
Совершенно другие обои и совершенно другой грязне, да.
Скажите, пожалуйста, у меня недавно был разговор с небезызвестным вам Александром Иншаковым. Также я подобного рода вопрос задал Дмитрию Куклачеву. И вот хочу вам переадресовать. Не кажется ли вам, что животные становятся умнее? Я не имею в виду, что выросшее животное, а я имею в виду, спустя там 30-40 лет та же собака того же вида становится умнее.
Я бы немного перефразировал, не то чтобы умнее, она становится более, она учится быстрее приспосабливаться к человеческой среде, к человеку, к коммуникации с человеком. Но как именно разум, я бы не сказал, все собаки разные. Бывают троечники, четверочники, отличники, то есть получение информации и усвоение информации у всех всегда будет разное. Но да, соглашусь, то, что вот со временем с собаками все проще и проще работать.
А это какая-то эволюционная вещь? Или это, вот опять же, вопрос приспособляемости? Потому что, если так представить, получается, через какое-то время, я уж не знаю, 100, 200, 300 лет, собаки на какой-то другой эволюционный момент могут перейти? Или нет, это все вот сугубо рядом с человеком?
Сугубо только рядом с человеком. То есть это то животное, которое, ну, относительно старается приспособиться к человеку, то есть быть ближе, пытаться его понять. Вот, только на этом все завязано.
Глеб, скажите, пожалуйста, вот я бы сейчас хотел, чтобы вы забыли, что вы большой специалист. Есть ли вещи, которые вы сами себе не можете объяснить? Вот чисто человеческих соображений. Вот что-то собака сделала, вы это видели, вы стали свидетелем, и вы не можете объяснить это как специалист.
Мой пример, моя собака, которая уже полтора года, за свои полтора года знает все правила поведения в доме. Что можно делать, что нельзя делать. А тут просто так, в один вечер собака у меня начала отдирать обои. Я ни с чем не могу это объяснить. То есть был точно такой же выгул, были точно такие же дрессировки. Ничего не поменялось в нашей жизни. Просто решил покупать обои. Вот вот есть те вещи, которые, ну, просто так, ну, собаке приходят в голову. Просто пойду это сделаю. Может, даже знаю, что это нельзя. Не знаю, почему такое происходит.
Я только что, может быть, вы слышали, рассказал про подмигивающего кота. У меня был точно такой же случай, когда мне тигр подмигнул. Серьезно. При всем при этом очень опасный парень. Я к нему слишком близко подошел, сблизился, и в какой-то момент мысль промелькнула, ну все, хана, мне хана. Все, это Амур, опасный парень, он ошибки не прощает. И вдруг он мне дает такую секунду, я спокойно выхожу из его личного пространства, делаю шаг назад, смотрю ему, естественно, прямо в глаза, и он мне подмигивает. Вот прям нагло, цинично мне подмигивает, мол, ладно, не сегодня. И я ушел. Животные могут подмигивать или это просто совпадение?
Стечение обстоятельств нет. То есть это либо ветерок подул, либо шерсть упала в глаз. То есть так, просто так он бы не подмигнул.
А можно в завершении такой момент, у нас минутки полторы остаются, ведь собака с человеком давно. Я не знаю, мне кажется, вот всю историю человечества можно связать с взаимоотношением человека и собаки. А ведутся какие-нибудь исследования вот психологии, кинопсихологии, психокинологии? Потому что вот в фантастической литературе есть вот эти зоопсихологи. Они появятся вообще вот так вот в повседневной жизни с нормальным образованием, а не самозванцы из условной социальной сети?
Ну, пока что это все-таки псевдонаука, недоказанная. Ведутся, да, исследования о психологии собаки, какие методы, каким собакам лучше применять, какие лучше уже от которых лучше отказаться. Но да, я вижу в этом будущее в зоопсихологии, так как все-таки собака может мыслить, она может принимать решения. у нее есть условные рефлексы, с ними их можно, ну, и нужно изучать, и на этом уже выстраивать всю зоопсихологию по собакам.
Скажите, пожалуйста, ну, в самом конце вы инструктор по дрессировке. Вы сами себя называете дрессировщик? Я дрессировщик.
Да.
У нас на связи был дрессировщик, инструктор по дрессировке Российской кинологической федерации Глеб Моисеенко. Друзья, мы спасибо скоро огромное. Вернемся буквально на несколько минут, чтобы услышать самые важные новости на радио «Спутник».